Темная тень. Скоро должны были начаться курсовые экзамены, и Зося серьезно готовилась к ним. Она повторяла все пройденное в институте за этот год. Но пока на первом курсе у них была лишь теория. Зосе иногда даже казалось, что она забывает то, что умела делать в практической медицине прежде. Она уже приняла твердое решение, что на лето поедет домой и будет работать в своей больнице. Предвкушала, как обрадуется мама, сколько всего нужно будет рассказать отцу Александру. Зося, конечно, регулярно посылала им подробные письма о своей жизни, но ведь так всего не расскажешь. Еще Зося мечтала о том, что пригласит к себе домой в гости Виктора, Ольгу, Дениса, познакомит их с отцом Александром. Она уже говорила об этом друзьям, но пока все еще раздумывали о своих планах. Зося хотела практически осваивать то, о чем читала у старца Зосимы. Она даже выписывала себе в отдельную тетрадь все рекомендации, которые, как ей казалось, могут помочь ей в будущем лечить больных. Думала и о том, как может быть развита для диагностики и лечения способность видеть душой органы внутри тела больного. Много размышляла также о том, как не навредить душе, когда совершается исцеление тела. Например, объяснение старца отцу Александру о ясновидении ее всегда воодушевляли, словно указывали на огромные возможности, развивать которые она так мечтала. «Перенеси взгляд в руки души и смотри. Это позволяет многое увидеть. Можно в том числе меж своих ладоней что-то рассмотреть внимательно. Это позволяет словно приблизить, увеличить то, что хочешь увидеть в теле другого человека. Все можно в деталях рассмотреть. Как и что в человеке устроено, как работает, где и что вдруг перестало работать. А если словно издали на человека посмотреть, вместе с Богом, с его взглядом соединившись, то бывает, что и прошлое того человека понятно становится, и, возможно, и будущее открывается. Будущее, оно обычно представляется, как многие дорожки и тропки различные. Если хороший выбор человек сделает после беседы и исцеления, то ровной и прямой дорожка судьбы может стать. А если будет дурно поступать человек, если забудет те уроки, которые через болезнь или иные страдания принял, и вновь грешить себе все более станет позволять, тогда словно кривой тропиночкой от света Божьего уводящей становится его судьба. И поначалу в ней ямы да препятствия различные появляются, чтобы одумался человек и на верную дорогу вернулся. А после разное может быть. Может погрязнуть человек в скорбях или злобе, а может и иное горькое случится. Бывает так, что человеку кажется, что злые дела ему успех приносят, что выгода ему будет от замыслов нечистых, и доволен собой и жизнью своей делается такой заблудший. Это печально и тогда бывает, когда отступает на время Бог от человека, упорствующего во грехах, позволяет ему совершить свой выбор ошибочный. Встает человек такой на темную сторону, позволяя злу в себе восторжествовать. Таких людей остановить весьма непросто. Они уже и голос совести перестали слышать, и Божьего наказания не боятся уже, и Божьей радости о себе не мыслят даже. А печальнее всего это, когда в том выборе ложном правоту и уверенность обретают они. Верным свой выбор почитают, других к такому же призывают. Когда один человек, к примеру, грех убийства замыслит, то страшно ему, и совесть его криком кричит, как не пытаясь он голос совести своей не слышать. А вот если много людей вместе собрались и за правое дело, за веру или по указке руководителя ими почитаемого убийство замыслят, то уже и не страшно им. Ни Бога не стыдятся они, ни совесть их не мучает. Ведь рядом такие же, как они. И то уверенность дает ложно. Хорошо бы успевать предупредить человека, прежде чем он на путь зла встанет. Очень сложно остановить тех, кто во зле уже укоренились. Казалось бы, как все это к лечению относится? К чему такие рассуждения? А вот самое прямейшее отношение имеет понимание судьбы человека, зависящее от его решений. И если освобождение души от злого не помогаем, то и лечение не на пользу, даже если тело поправить удалось. И еще помнить надо, что люди между собой судьбами связаны. Причем многие крепко весьма. И то событие, которое с одним человеком происходит, на многих других повлиять может. Исцеляешь, к примеру, тело одного человека, а пользу много большую это приносит другим людям, чем самому тому человеку. Например, родным его или людям близким, или совсем даже посторонним людям, которые видят сие. А бывает еще, что совсем мало осознанности в человеке. Понимание в нем о Боге, о добре совсем слабое, и выборы его в жизни как бы случайны. Словно слепой, такой человек на ощупь душой свой путь ищет. Тут больно, тут не больно, тут приятно, тут тяжко, тут спокойно, а тут страшно. А осознанно очищение души принять не готов такой человек. В таких случаях, когда понимание в душе еще зародыше, то нужно давать очень простые напутствия о том, как хорошо сделать. Подробно надо объяснить, как и из-за чего плохо будет. И сказать надо с такой уверенностью, чтобы об этом долго человек помнил. Тогда есть надежда, что остережется такой человек от зла, к праведности устремиться будет пытаться. И по возможности веру и любовь такого человека надо направить в доброе русло. Тогда и тело подлечить легко получится. Еще про воду и настои можно знать, что это самое простое средство воздействия на тела. Особо удобно сие использовать для людей маловерных, которым нужно что-то обязательно вещественное дать, чтобы им приятно сие было. Например, микстуру или порошок. И вода, и масла жидкие легко могут часть исцеляющей силы перенести в теле к больным органам и тканям. Еще важна вера больного. Когда вера мала, то нужно те слова и действия подбирать, которые веру в нем укрепят, понимание добавят, от страха смерти перенаправят на выздоровление. Слова должны быть просты и понятны. Говорить следует уверенно и спокойно. Тогда спокойствие и больному передается. Зося пыталась учиться смотреть душой, но видеть все внутри тела в подробностях, как старец Зосима объяснял, пока у нее не получалось. И судьбы людей тоже не открывались ей. Только иногда словно сжималась внутри, когда близкие люди собирались поступить нехорошо. Был лишь один тот удивительный случай с девочкой Наденькой, но тогда она сама специально ничего не делала. Бог все показывал и совершал, а Зося лишь наблюдала, как сквозь нее сила Божия проливалась. Для практики целительной у Зоси пока было очень мало возможностей. Она иногда пробовала тренироваться впускать через телесные руки Божий свет, и ей казалось, когда свет тек сквозь руки, что так любую боль, любую болезнь у другого человека убрать можно. Она пробовала несколько раз головную боль у однокурсниц так лечить. Получалось. Но Зося была не удовлетворена своими попытками. Снять головную боль – это ж пустяк. Но вот уже целый учебный год прошел, а столь мало чему научилась. В один из дней Зосе приснился удивительный сон. Много-много святых духов и света живого состоящих вокруг большого стола собралось и готовят тесто, хлеб испечь собираются, чтобы всех людей тем святым хлебом причастить, то есть сделать причастными к жизни божественной. И Зося тоже изо всех сил хочет в этом поучаствовать, помочь им в их работе. Но она мала еще и до стола ей не достать. Она даже на цыпочки пытается встать, но все равно не дотянуться. Тогда те святые духи в сияющих белых одеждах Зосю со всех сторон окружили, и она себя их глазами увидела со всех сторон одновременно. И так интересно сделалось, словно в центре круга она исчезла, и только со всех сторон, в то место, где прежде она была, смотреть можно стало. И тогда ей все стало видно, и на том столе, и в той комнате, и за пределами, и прозрачное пространство позволяло быть везде, и видеть все, и все понимать вместе со святыми духами, которые ее учили. Затем те святые светоносные духи сказали ей ласково: «Не спеши, все хорошо, все правильно идет, придет и твой черед, доченька». А потом та блаженная картина исчезла, свет во сне вдруг сделался холодным, тусклым, а стол стал не для хлеба, а операционным, и на нем тело в крови. Резкий звонок в дверь посреди ночи разбудил Зосю. Она открыла. На пороге стоял Виктор. Он был бледен, взволнован. Одет был в какой-то нелепый пиджак с чужого плеча. На рукаве была кровь. «Можно я войду?» «Конечно. Что случилось? Ты ранен?» Зося почти втолкнула Виктора в прихожую и закрыла за ним дверь. «Это не я ранен. Прости, что впутываю тебя. Мне очень нужна твоя помощь, твои инструменты для операции. Мой товарищ серьезно ранен. Действовать нужно срочно. Его ищут, поэтому в больницу нельзя. А твой отец? Он вызовет полицию и скажет, что в тюрьме есть врачи. Ты хочешь сам оперировать? Да, выбора нет. Он просто умрет, если не использовать сейчас шанс спасти его жизнь». Зося собралась через пару минут, одетая и с саквояжем в руке. «Я поеду с тобой, буду тебя ассистировать. Тебе нельзя, нас могут арестовать». «Значит, пусть арестуют». «Тогда ты скажешь, что я принудил тебя силой, обещаешь?» «Нет, я не умею врать, поехали. Вот куртку надень, пиджак твой в крови». Они взяли извозчика. Когда сошли в рабочем квартале, прошли через несколько проходных дворов. В комнате, где лежал раненый, были еще заплаканные женщины и двое мужчин. Было темно и душно. Раненый мужчина был без сознания. Зося начала готовить все к операции. Она давала указания спокойно и четко, как сделать свет, возможно, ярче, куда положить больного. Попросила принести чистой кипяченой воды, чтобы мыть руки. Виктор очень нервничал. Он никогда прежде сам не оперировал, только на практике в клинике несколько раз ассистировал на операциях. Зося взяла его руки в свои на несколько секунд, словно вливая уверенность и сил. «Все будет хорошо, ты справишься». Она мысленно позвала на помощь старца Зосиму. Отклик из мира света пришел сразу. Стало тихо и спокойно внутри, словно время стало течь с другой скоростью. И несколько раз, когда Виктор был в нерешительности и не знал, как действовать дальше, Зося подсказывала ему, что и как нужно делать. Она видела сейчас именно так, как Зосима объяснил, где пуля, какие мышцы и сосуды повреждены. Пулю извлекли. Рана оказалась не очень опасной. Важные жизненные органы не были задеты. Все прошло благополучно. Зося подошла к женщине, которая, вероятно, была женой раненого. Сказала, что теперь все будет хорошо, и стала подробно объяснять, как нужно дальше ухаживать за больным, как и когда менять повязки. Женщина благодарила сквозь слезы, говорила, что сам Бог послал помощь. Ее прервал один из мужчин, брат раненого. «Хватит говорить глупости, при чем тут Бог? Это товарищи студенты хорошо операцию сделали». Зося очень внимательно посмотрела ему в глаза, словно в глубину души заглянула, и произнесла: «Она права. Бог сейчас спас жизнь этому человеку. Мы только пулю извлекли, а жизнь продлил Бог. И важно, как теперь ваш товарищ дальше жить станет, для чего выздоровеет». Второй мужчина подошел и тронул ее за плечо. «Вам пора уходить, опасно». Он дал Виктору пистолет. Виктор взял его в ладонь привычным движением. Зося сказала: «Витя, верни, пожалуйста, оружие. Ты врач». «А если жандармы?» «Так надо для вашей безопасности», — сказал товарищ Виктор. «Нет, не надо. Витя, если ты боишься, то я пойду домой одна». Зося взяла свой саквояж и пошла к дверям. Виктор сунул пистолет обратно в руку мужчины и догнал Зосю. Они долго шли молча по ночным улицам. Эта ситуация с пистолетом словно перечеркнула главное хорошее, правильное в их отношениях. Виктор сделал усилие и прервал молчание. «Спасибо тебе. Один я бы не справился. Прости, что втянул тебя в это. Больше такое не повторится». Зося кивнула, потом спросила о другом. «А ты мог бы стрелять в полицейского, если бы нас преследовали? Ты уже убивал людей?» «Нет, что ты, Зосенька. Оружие — это так, на всякий случай». «На какой случай?» «Когда выполняющий свои обязанности человек-полицейский скажет тебе стоять, вы арестованы, а у него может быть жена, дети маленькие. И ведь вины на нем нет никакой. Ты это понимаешь?» «Ты просто не знаешь, не понимаешь. По-другому революцию не сделать. Это же для блага всего народа, для всех людей нашей страны. Ты раньше говорил, мы не убийцы-террористы. Да и сейчас так говорю». Зося больше не сказала ни слова. Молчал и Виктор. Словно тень темная вдруг легла. И не отогнать ее. Поездка на залив. С той ночи Зося не видела Виктора и не знала теперь, как с ним дальше общаться. Делать вид, что ничего не случилось, пытаться отговорить его от участия в сходках с его товарищами и подготовке революции. Но это невозможно. Ведь он так искренне верит в праведность и справедливость всего ими задуманного. А ведь свое понимание в чужую голову не вложить. Экзамены всеми друзьями были сданы и весьма успешно. Денис пригласил поехать отметить все события на берегу Финского залива. Его брат Сергей, как и обещал, готов был выйти с ними под парусом. Все согласились и наметили дату. Погода выдалась солнечная и теплая. Ветер был попутным и не сильным. Сергей сидел на руле и с одобрением наблюдал, как Денис управляется с парусом. Когда вышли в залив, ветер стал немного сильнее. Лодка легко и уверенно скользила по небольшим волнам. Это было раннее утро. Было ощущение свободы от расстилавшегося перед их взорами морского простора. Словно крылья расправлялись, и можно было парить душой, подобно белокрылым чайкам, сопровождавшим лодку. Миновали застроенные деревянными дачами береговые поселения. Ольга попросила Сергея: «Расскажите нам о себе. Денис почти ничего не рассказывал о вас, а мы тут друг про друга уже все почти знаем». «Да что обо мне говорить? Море, служба, вот и вся моя жизнь. О море я с детства мечтал, грезил парусами. Хотел, как великие наши мореплаватели, в кругосветку на паруснике пойти, увидеть весь мир. Но кругосветное плавание для меня так пока и не состоялось. Правда, на практике мы ходили 3 месяца под парусами по Балтийскому морю. Здорово было. А теперь вот уже 3-й год броненосцем команда. Служба, учение. Моя железная посудина, как это ни странно, приросла к сердцу. Мой корабль, моя команда, всех как семью ощущаю. Вот так и живу. А про вас всех мне Денис много рассказывал. Так что мне кажется, что я каждого из вас уже хорошо знаю». Причалили в устье небольшой речушки, впадающей в залив. Песчаный пляж рядом с ними был небольшим. Дальше, в обе стороны, берег был каменистым. Ходить по камням было весьма неудобно, но зато огромные гранитные глыбы, возвышающиеся над водой, и сосна на берегу так красиво гармонировали. Сосны были высокие и сильные. Эти деревья выдержали на своем веку многие суровые шторма с моря. Путешественники обустроили стоянку. Положили плоские камни и на них выброшенные когда-то на берег волнами широкие доски. Получились удобные скамейки. Ветер почти совсем стих, словно домчал их, и потом, исполнив должное, лишь чуть-чуть шелестел листвой небольших осинок и покачивал ветви могучих сосен. Ольга с Сергеем пошли вдоль берега, чтобы собрать сухих дров для костра. Они ушли весьма далеко, беседуя между собой. Когда они возвратились, Ольга сияла от счастья. Она подбежала к одной из высоких одель, настоящих на берегу сосен, обхватила ее руками. «Посмотрите, какая красавица! Она уже здесь росла, когда никого из нас на свете не было. И, быть может, когда нас здесь не будет, она все еще будет тут стоять и любоваться морем». Ольга обнимала ствол и прижималась к нему нежной щекой. Потом она замерла надолго, ощущая, как высоко в ветвях чуть заметный ласковый ветерок гладит хвою и шишки. Зося подошла, встала рядом и погладила ладонями золотистый ствол сосны. Они долго стояли так втроем, обнявшись, две девушки и сосна. Ольга задумчиво произнесла: «Вот где про твою исихию нужно объяснять. Деревья, они знают внутреннюю глубинную тишину. Они ее хранят, и они могут научить людей многому». Денис немного переживал, наблюдая, как Ольга почти не сводит глаз с Сергея. Он старался делать вид, что ему это все не важно. Но у него не получалось. Сделали небольшой костер и в котелке заварили чай. Перекусили привезенными с собой припасами. Решили, что проведут ночь у костра и вернутся в город только на следующий день. Виктор был молчалив, смотрел на Зосю словно украдкой, пытался понять, как им теперь дальше быть вместе. Думал о том, что ему обязательно нужно поговорить с ней. Предложил сам: «Зося, пойдем, а мы с тобой прогуляемся, а заодно и за дровами. Костер нам нужен будет на всю ночь. Пойдем». Некоторое время они шли молча. Потом Виктор произнес: «Отец уже давно хочет, чтобы мы с тобой поженились. Он мечтает об этом. Ты ведь знаешь, что я тебя люблю. До сих пор я молчал об этом только из-за перспективы всех тех сложностей, которым может подвергнуться жена революционера. Если меня арестуют, то тебе и врачом могут не позволить стать. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Я не должен ничем тебе повредить. Но так выходит, что рядом со мной находиться-то становится опасным. И все же я очень хотел бы, чтобы мы были вместе. Но так же, как ты никогда не откажешься от своего Бога, я не могу отказаться от моих идей, моих мечтаний о благе для всех людей. Это как часть меня самого. Ты согласишься любить меня такого, как есть, быть со мной? Ты хочешь быть моей женой?» «Витя, ты все правильно говоришь. Все сложно. Я люблю тебя, но мы слишком разные. И жизни наши словно текут сейчас в разных направлениях. Дело не в опасности, я не боюсь. Но я не могу стать твоей женой. Во всяком случае, сейчас это невозможно. Да вот еще, помнишь, я приглашала всех на лето к себе в родительский дом? Ты уже решил? Поедешь?» «Да, решил. Я не смогу поехать». Виктор помрачнел. Все точки в их отношениях были расставлены. Они вернулись к костру с охапками сухих сучьев. Закат над морским простором был удивительно красив. Все долго любовались игрой красок на вечернем небе. Приготовили в лодке удобное место, чтобы если кто-то устанет и захочет подремать, то можно было бы лечь. К костру принесли пледы, чтобы было теплее. С заходом солнца стало прохладно, а у костра было уютно, спокойно. Ночь словно растворяла все дневные сложности жизни. Был только костер в прозрачных сумерках северной летней ночи. Искры взмывали и затем гасли ввыси. Ольга задумчиво произнесла: «Вот так и мы, как эти искорки. Вспыхнули на секундочку в прозрачном покое вечности Вселенной и угаснем. А что будет после смерти тел? Рай? Никто и толком не знает, правда? Вот мы любили, горели идеями, к чему-то стремились, что-то пытались совершить в этих жизнях. Что со всем этим будет после нас? И как там за перевалом на самом деле?» Виктор сказал серьезно: «Об этом лучше всего у Зоси спросить. Она туда пробовала заглядывать. Она даже со своим старцем Зосимой иногда разговаривает, и сейчас может». Сергей удивился: «Это что, как спиритические сеансы? Сейчас модным такое стало. Собираются за столом и вызывают духов. Зося ответила: «Нет, о спиритических сеансах я мало слышала. Мне не хотелось бы в таких действиях участвовать. Духи ведь и не разные бывают, бывают и нечистые. А если, например, Иисус с человеком говорить станет, то никто это спиритическим сеансом не назовет». Сергей удивился. «И что вы полагаете, Зося, что человек может с самим Иисусом беседу иметь?» «Да, думаю, что может, если всей душой этого хочет. Старец Зосима с Иисусом часто говорил. И отец Александр, его ученик, тоже Иисуса и видел, и слышал. А вы?» «Пока такого не было. Ну, чтобы я наверняка в этом была уверена, что вижу и слышу именно Иисуса. Но я твердо знаю, что это возможно. Я ощущаю его присутствие, когда к нему обращаюсь о важном. Ответов, как голосом произносимых и слышимых, я пока от Иисуса не получала. Но сразу после вопроса или спустя некоторое время приходит понимание. Ответ как бы сам собой рождается внутри. Именно про то, про что вопрос был. И я твердо знаю, что там, по ту сторону смерти тел, есть жизнь. Она там продолжается. Души, они живые и без тел. С ними можно говорить, видеть их. Я про это мало знаю пока. Только старец Зосима мне несколько раз в последнее время с советой на пустые очень важное давал. Я облик Зосимы тогда видела, и света сложившийся. Он мне про целительство немного объяснил. И еще про другое тоже отвечал». Сергей слушал Зосю внимательно и серьезно, без скептицизма. Виктор высказал свое мнение. «Зося, она не выдумывает. Я, например, сам видел, как она девочку умирающую вылечила. Сама даже сознание потеряла, а ребенок чудесным образом исцелен был. Это про ту девочку говорю, мать которой мы в твой, Оле, детский приют работать устраивали. Конечно, Зося сейчас скажет, что это Бог исцелил. Но вот я в небесные силы и всякую церковную ерунду про доброго боженька не верю. Зато могу утверждать то, что Зося с мирами нематериальными невидимыми может взаимодействовать. Видел не раз. И это реальность. А спиритические сеансы – это мошеннические спектакли для публики». Ольга продолжила тему разговора. «Может быть, и не всегда спектакли. Меня однажды приятели заманили на такое действо. Свечи, музыка особая, стол дрожит. Женщина-медиум впала в транс и стала совсем как сумасшедшая. Она вещала от духа какого-то. Всем присутствующим судьба предсказывала. Еще в скором будущем войну на Дальнем Востоке. Осталось от всего этого ощущение неприятное, но реально что-то происходило. Мне бы не хотелось туда еще раз пойти». Сергей немного печально произнес: «Для того, чтобы предсказать войну, не надо быть вещателем из потустороннего мира. И так понятно, что к этому все идет. Печально, глупо». Виктор вдохновился. «Да, это очень плохо, что из-за решений отдельных правителей целые страны, многие народы начинают кровопролитные войны. Множество людей идут убивать и умирать ради возможности их правителей влиять на жизнь других стран и их народов. А простым людям совсем не нужны все эти войны. Они хотят работать на заводах или пахать землю, жить со своими семьями, а их посылают на убийство и смерть. И все это безумие называют патриотизмом. А дальше – да здравствует Россия, за царя и за отечество. Так не должно быть. Это нужно менять в управлении всеми государствами. Нужны всемирная революция, народовластие и разумное правление». Денис произнес: «Сергей, я же тебе говорил, что Виктор у нас страстный поклонник революционных идей. Но ведь бывают и справедливые войны. И что, армия и флот в вашем новом государстве не нужны будут?» – спросил Сергей. «Справедливость – весьма относительное понятие. Армия и флот, конечно, на первое время нужны будут, пока во всех странах народовластие не установится. А потом и не будет уже в них необходимости». И еще долго разговоры переходили с темы на тему. Сергей рассказывал истории своей морской жизни. Иногда все надолго замолкали и любовались костром. Сергей был очарован и восхищен влюбившейся в него Ольгой, но старался не давать волю своим эмоциям и не показывать все это хотя бы внешне, в виде переживания младшего брата. Небо стало все ярче розоветь на востоке. В кустах или на вершинах деревьев все громче и задорнее раздавались песни дроздов, зарянок, соловьев. Многоголосый птичий хор включали все новые птахи. Медленно восходило солнце. Наступал новый день. Ольга пошла к воде умыться и поскользнулась на мокром камне. Она упала, сильно подвернув ногу, вскрикнула от боли. Все бросились к ней. «Очень больно. Где? Голеностоп?» – встревоженно спрашивал Денис. Ольга молча кивнула. Зося, несколько раз проведя ладонями над Ольгиной ногой, уверенно произнесла. «Перелома нет, только связки надорвались немного. Ничего страшного». Она расшнуровала и аккуратно сняла изящный ботинок, стараясь не причинить боль. Попросила Виктора. «Принеси, пожалуйста, мой саквояж из лодки». Денис в волнении переспросил. «Откуда ты знаешь, Зося, что нет перелома? Ты ведь можешь ошибиться. Нужно бы лед, чтобы не так сильно отекла нога. Повязку нужно наложить». Виктор тем временем уже принес Зосин саквояж и открыл. «Твоя очередь, Зося, быть главным лекарем в полевых условиях». Зося уверенно наложила тугую повязку. Сказала. «Оленька, потерпи еще немножко. Сейчас я попробую боль уменьшить». Все с удивлением наблюдали за Зосей, которая замерла, а ладони расположила над больной ногой Ольги. Через некоторое время Ольга с удивлением произнесла. «А я тебе не верила, что так в реальности можно сделать. Боль совсем прошла». Сергей в глубокой признательности поцеловал Зосю на руки, умеющие таким удивительным образом снимать боль. Ольга стала извиняться. «Простите меня, наделала вам переполоху. Совсем уже не болит. Я, наверное, даже сама ходить смогу». Зося не согласилась. «Нет, Оленька, пока не надо даже пытаться вставать на эту ногу. Нужен покой. Вот у нас сколько сильных мужчин. Донесут». Сергей поднял Ольгу на руки и понес к лодке. Она нежно обхватила его руками за шею. Денис в волнении шел рядом, неся в руках Ольгин ботинок. Зося и Виктор быстро собрали все их хозяйство, разложенное у костра, и погрузили в лодку. Обратно возвращались против течения. Шли на веслах, гребли, сменяя друг друга. Пристали у причала на фонтанке недалеко от Ольгиного дома. Виктор остался с лодкой. Сергей нес Ольгу. Денис и Зося обсуждали, стоит ли поехать в больницу прямо теперь. Решили, что лучше позвонить отцу Виктора и отвезти Ольгу в клинику Академии немного позже, чтобы не устраивать сейчас суету, но все же быть уверенными, что перелома нет. В медицинской академии был даже экспериментальный рентгеновский аппарат, позволявший сделать снимок. Сергей бережно положил Ольгу на кровать. Зося помогла устроить удобно больную ногу. Денис сказал, что обо всем договорился с отцом Виктора и скоро заедет за Ольгой, наняв извозчика. «Я скоро вернусь». Ольга посмотрела на его бледное от волнения лицо. «Денис, не нужно никаких клиник, все уже почти прошло». Потом перевела взгляд на Сергея. «Сережа, останьтесь со мной, пожалуйста, если хотите, конечно». Эти слова прозвучали как объяснение в любви, прямо, открыто. Так, чтобы сразу для старшего и младшего братьев было все понятно. Сергей встретился взглядом с братом. Это был безмолвный диалог, в котором было все: просьба простить, готовность поступить со своими чувствами ради другого и ради той, которую так сильно уже успели полюбить они оба. Сергей остался. Зося спросила: «Нужно чем-то еще помочь?» Ольга покачала головой. «Спасибо, нет». Побледневший Денис сказал: «Оля, в клинику все-таки надо поехать. Сергей тебя отвезет. Я вам позвоню по телефону, когда договорюсь». О правилах, обрядах и о любви. Все складывалось совсем не так, как до этого планировала Зося. Пришло понимание, что она теперь поедет домой одна, без друзей. И все же нужно было обязательно зайти к Ольге, узнать, как она себя чувствует, и на всякий случай переспросить о поездке. Ольга очень обрадовалась Зосе. Она просила повременить немного с отъездом. «Разумеется, я не поеду с тобой. Любовь к Сереже заполнила меня целиком. Не осталось меня для чего-либо другого. Мне представляется трагедия упустить хоть день, хоть час, который мы могли бы провести вместе». Не думала, что так бывает. Когда читала Шекспира про Ромео и Джульетту, то думала, что там все преувеличено для театра. А вот оказалось, что можно и так любить. Прежде чем ты уедешь, мне хотелось бы, чтобы ты и Денис держали венцы над нами. Мне кажется, это важным. Вы те, кто нас любит больше всех других на свете. Ты не смогла бы поговорить об этом с Денисом? Если он откажется, то тогда попроси Виктора. Денис, конечно, может быть расстроен, обижен, но я ничего не могу изменить. Зося сказала о другом. «Твоя нога, наверное, еще не совсем в порядке. Все это пустяки, ну, буду хромать немножко. Платье, фата, гости, угощения – мне все это не нужно. Нужно лишь, чтобы мы были вместе с Сережей пред Богом. Всегда, до самой смерти». Ольга испуганно осеклась. Потом сказала тихо. «Ведь мы уже и так муж и жена, до венчания. Ты думаешь, что это тяжкий грех?» «Не думаю так, Оленька. Мне порой кажется, что обрядовые установления, которые соблюдать предписано людям верующим, они не всегда от Бога происходят. Сама я стараюсь не нарушать такие правила, но в глубине души мне ощущается, что Богу это совсем не нужно. Все это от людских выдумок идет, которые различными церквами предписаны для верующих как законы. Но многое между верованиями различается. Что в какой религии грех, что не грех, какими словами молиться, в какую сторону света лицом обращаться, покрывать голову платками и шапками или наоборот обнажать. В разных обрядах и верах разных народов все это отличается. Но ведь Бог для всех людей один. И разве Богу это следование правилам важно в человеке, если человек Бога всем сердцем любит? А если не любит человек Бога, то разве помогут любые обряды? Вот, например, одним людям христианского вероисповедания велят крестные знамения слева направо налагать, а другим справа налево. Думаю, что это все от людских домыслов исходит, и людей между собой разделяет напрасно. Стая Зосимом немаленькой так объяснял про грех. Если перед собой и перед Богом стыд ощущаешь про мысли собственные или про дела свои, то это грех. А если все искренне, честно, с любовью совершается, то это не грех. Конечно, иногда сложно бывает разобраться, что есть правильно. А чего-то бывает иногда стыдно поступать против обычаев общепринятых или против осуждающего мнения окружающих нас людей. Но когда понимаешь уже твердо, чего Бог от тебя хочет, тогда уже ничто не страшно. Вот фарисеи Иисуса осуждали за то, что он в субботу больных исцелял. А Иисус через то людям, я думаю, как раз и показывал, что любовь и милосердие – превыше правил и обрядов, людьми выдуманных и установленных. Мне про это отец Александр многое объяснял. И о том, что старец Зосима говорил, он тоже рассказывал. Они оба в монастыре, в монашестве строгом жили, правила церковные соблюдали. И все же они говорили людям более о том, что с добротой душевной жить надо, чтобы решения правильные в жизни принимать. И что в мыслях доброту и чистоту надо хранить. Также, что любовь к Богу и к ближним своим в поступках надо проявлять, а не просто только обряды неуклонно исполнять. Обыденное выполнение правил не делает человека праведным перед Богом. Часто люди напоказ себя набожными стараются представить, перед другими людьми хотят такими выглядеть, чтобы все их уважали. Такие люди часто осуждают тех, кто не так ревностно соблюдает обряды. И в том осуждении других – они самих себя все более праведниками ощущают. Но это ведь очень плохо. Старец Зосима говорил, что потребность осуждать других – это свойство людей нечистых умом и слабых в любви. А любви божественной свойственна доброта и понимание каждого другого человека. Любовь к ближнему нам Иисусом заповедана. И не только любящих нас нам любить нужно. Мудро любить надо учиться. У меня бывает иногда ощущаемое сердцем понимание, правильное, надежное, из любви исходящее, как верно следует поступить. Наверное, так постепенно и можно мудрость в любви обрести. Какая же ты дивная, Зося. Как хорошо, что ты у меня есть, подруга моя милая. Как легко все, когда ты говоришь. А ведь я боялась, что ты меня осудишь. Ну что ты, Оленька, я из-за счастья твоего счастлива. А я-то какая счастливая сделалась. Только я уже боюсь за него. Боюсь его службы военной, боюсь расставания. Я как сумасшедшая, да? Но я так счастлива. Я не представляла, что можно быть такой счастливой. Даже мои родители на наш брак согласились. А я уже почти не надеялась на это. Они так долго мечтали о блестящей партии для меня, хотели, чтобы я выезжала в свет. Но, видно, не зря я жила отдельно от них в последнее время. Они испугались, что я так и останусь старой девой с моими идеями и принципами. И почти за счастье, что Сергей из хорошего дворянского рода, хоть и не богат. Они даже обрадовались, представляешь? После этого Зося по Ольгиному поручению увиделась с Денисом. Он неожиданно обрадовался Ольгиной просьбе об участии в венчании. Потом вновь погрустнел и разоткровенничался с Зосей наболевшим. «Но чего я такое ничтожество? Ошибка природы, что ли? Сергей везде, во всем и всегда был лучшим. Не подумай, что я ревную, но, скажем, стараюсь не ревновать. Понимаю, что все честно, не тайком, справлюсь как-нибудь. А не справлюсь, тоже невелика беда. Ведь я очень люблю брата. Понимаю, что не иду с ним ни в какое сравнение. Понимаю, что он и красив, и умен, и смел, и уже капитан корабля. Денис, но любит ведь не за красоту внешнюю, не за ум, не за положение в обществе. То иное. Кто знает, от чего зависит этот огонь любви, что вспыхивает между двумя душами. А может он и погаснуть. А может гореть в душе любовь не взаимная, но сильная. Так бывает очень часто. Но как бы то ни было, любовь – это благо великое. Это очищение и преображение для души. Но есть еще и другая любовь, много большая, не личная, не для двоих, а для всех. Она огромная, спокойная, чистая. Это божественная любовь. И способность так любить ведь дарована каждому человеку. Мы должны учиться этой бескорыстной любви, дорастать до нее. И когда от любви невзаимной больно, то можно все сильнее с той большой любовью стараться соединиться. И тогда боль уходит. За такую любовь нам никогда не будет стыдно. Они помолчали. Потом Зося спросила. «Денис, а может, все-таки поедешь со мной? А то выходит, что я одна домой еду. С Виктором у нас тоже не все гладко, он остается. А там, в больнице у меня в городке, такая практика будет для нас, как для будущих врачей, что все печали позабудутся». «Нет, Зося, я тоже не поеду. От мыслей моих печальных мне таким способом не убежать. От смены места ничто не поменяется. Здесь я хоть иногда буду Ольгу видеть, пока не представляю, как без этого жить. Хоть и больно пока все это, но потом это пройдет, может быть. А практика медицинская у меня будет. Мы с Виктором уже договорились о работе на лето в клинике». Свадьба Ольги и Сергея прошла скромно. Гостей было мало. Сразу же после этого Зося поехала домой.